Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Кот Шрёдингера». Программа о науке и о том, как наука меняет мир и нашу с вами жизнь. С вами ее ведущий, редактор журнала «Кот Шрёдингера» Андрей Константинов. И сегодня у нас в гостях Михаил Толстых, доктор физико-математических наук, сотрудник Института вычислительной математики и гидрометцентра.
Добрый вечер.
Сегодня мы с вами, как вы поняли, из слова «гидрометцентр» будем говорить о погоде, ну, точнее, не о том ужасе, который делается за окном, а о том, как ее предсказывают ученые, вооруженные аппаратом современной математики и суперкомпьютерами. Но все-таки я не могу избежать того, чтобы не обратиться хотя бы на минутку к тому, что делается, вот к этому беспросвету уже месячному, и спросить Михаила, когда же нам ждать солнца? Можно что-нибудь об этом сказать?
Ну, все-таки у нас сейчас поздняя осень, потом наступит зима, и такого, чтобы у нас наступила солнце, солнечная погода, мне кажется, очень сильно ждать не следует. Я думаю, что просветы будут, конечно, будут солнечные паузы, но в целом зима есть, которая на нас надвигается, есть зима.
А вот важен этот средний показатель? Вот если было меньше солнечных дней, чем бывает обычно, то теперь увеличивается вероятность того, что солнечные дни появятся? Или вот это среднее никак не влияет на дальнейшее время?
Ну, бывает по-разному. Тут довольно сложно что-то сказать определенное. Может быть, и так, и так, я бы так сказал.
Хорошо, ну вот ваша профессия, она же одна из древнейших в мире. Если теперь вот у вас есть все эти суперкомпьютеры, то как же, собственно, предсказывали погоду раньше? Расскажите нам немножко о том, как все это происходило и происходит сейчас.
Ну, в совсем стародавние времена, когда еще не было изобретено никаких приборов, люди пытались делать какой-никакой прогноз, ориентируясь на народные приметы. Ну, например, вот иногда можно было заметить, что, скажем, свиньи в деревнях, значит, не стоят, а ложатся. Ну и, в общем-то, за этим есть некоторая физика. Все мы с вами ощущаем атмосферное давление, и если атмосферное давление понижено, то мы с вами поневоле становимся менее активными. И то же самое у животных. И поэтому, по сути, это был такой маленький природный барометр.
То есть, если свиньи лежат там в луже, то это к чему получается?
Ну как, если это низкое давление, то, скорее всего, на нас идет циклон. А циклон, скорее всего, связан с дождем. Вот. Но, кстати сказать, очень интересна эмблема у немецкой метеослужбы. Но это такой трансформированный образ лягушки. Дело в том, что в Западной Европе климат помягче, и, ну, когда-то, когда еще болот было много в Западной Европе, сейчас они все, конечно, осушены, там водилось довольно много лягушек. А лягушки, как мы знаем, тоже перед дождем начинают громко квакать. И тоже вот такой был живой, по сути дела, прибор. Но, конечно, это было не совсем точно, потому что, ну, не всегда пониженное давление сразу означает дождь. Может быть, дождь, но не совсем в этом месте. И дальше как все развивалось? Дальше появились первые...
Подождите, а все-таки еще хотелось бы примет. Вот есть приметы про давление, а еще какие-нибудь работающие приметы есть? Может быть, еще и работающие примеры про давление тоже, но вот давайте еще вспомним.
Ну, совершенно работающая примета про багровый закат. Почему он багровый? Это значит, что нижний слой атмосферы, который мы видим как бы насквозь и довольно далеко на закате, он взбаламучен. И если у нас здесь, допустим, тихо, то ветра нет, то там где-то, ну, где проходит луч солнца, по всей видимости, есть сильный ветер, который поднимает с земли пыли и какие-то частицы, аэрозоли, и из-за этого мы видим закат как багровый. Таким образом, багровый закат в наших широтах очень часто означает, что скоро придет к нам сильный ветер.
А вот приметы, которым верить нельзя?
Ну, в свое время часть примет была связана с какими-то климатическими вещами. Например, что если на какой-то церковный праздник там, ну, значит, либо листва падет, либо точно, что-то такое,
точно,
вот, то зима будет такой или сякой.
Если расцветет какое-нибудь растение. Там,
ну, и... что-то в этом роде. Да. К сожалению, все это теперь не работает, потому что климат средних веков, климат даже 19 века, и даже климат середины 20 века, и даже климат конца 20 века, он совсем не тот, что сегодня. Мы с вами это видим. Например, когда я учился в школе, я помню, что как заливали каток у нас во дворе где-нибудь в декабре, и так он стоял залитый до самой весны. Он не таял. Сейчас, по-моему, даже в некоторых местах катки просто ликвидировали, потому что нет смысла. Его только залили, он тут же растаял.
Значит, стало теплее.
Конечно.
Всего. Да, я тоже это прекрасно помню. В моем детстве, хотя я вырос там в теплой Молдавии, но минус 20, температура была совершенно нормальной и держалась там половина зимы, по моим воспоминаниям. Сейчас, конечно, ничего такого и близко нет. Так, кстати говоря, как-то еще изменился климат важным образом, кроме того, что стало теплее? Кстати, вот насколько стало теплее по сравнению с нашим детством?
А как мы понимаем климат? Если мы говорим о климате данного конкретного населенного пункта, то эти изменения совершенно разные в разных местах земного шара. И наблюдения показывают, что наиболее заметно это происходит, конечно же, ближе к полюсам. Ну, все мы, может быть, мы даже слышали о том, что в скором времени есть шанс, что Северный морской путь станет проходим чуть ли не круглогодично.
Чуть ли не круглый год, да.
И это будет иметь колоссальные экономические последствия. А ведь еще, ну, вот в начале 20 века мы знаем, что там затирало льдами целые экспедиции, люди гибли из-за того, что был очень сильный ранний лед.
Но это же не само по себе изменение климата, это его последствия, да, то, что растаял лед из-за потепления.
Ну, конечно, да, конечно, климата. Конечно. Но я просто хотел сказать о том, что температура по земному шару меняется неравномерно. И больше всего это изменение наблюдается вот в приполярных широтах. Ну и, соответственно, меньше всего в тропиках.
То есть мы, Россия, все-таки как такая очень северная страна, меняемся сильнее, чем большая часть мира.
Ну, в общем-то, Канаду это тоже как-то неким образом затрагивает. Но да, вот у нас граница вечной мерзлоты за несколько десятилетий очень существенным образом отступила на север, и это тоже имело и имеет экономические последствия.
Ну, а вот у вас есть какие-нибудь данные за последние лет 50, насколько примерно в России в среднем изменилась среднегодовая температура, насколько потеплело?
Ну, я вот сейчас на память не помню. Но по порядку это где-то, наверное, первый градус. Но я вот сейчас наизусть не помню. Потому что обычно, когда мы исследуем климат, мы все-таки, ну, по крайней мере, вот наш институт вычислительной математики, нас, ну, вот, те исследования, которые мы проводим, они больше ориентированы на глобальные изменения климата, то есть в среднем по земному шару, в среднем по средним широтам, в среднем по полярным регионам. Хотя региональные изменения тоже очень важны, и мы тоже это планируем изучать.
Вот субъективные ощущения от изменения климата, они намного более сильные, чем вот это вот объективное изменение в 1 градус. Потому что, вот, как я говорю, кажется, что раньше зимой было постоянно 20 градусов, а теперь такого и в помине нет. То есть, кажется, что там скачок на целых десяток градусов как будто бы произошел. Ну, я имею в виду зимнюю температуру. С чем это связано? Вот такое согласование, не знаете?
Нет, ну, опять-таки, вот чем севернее место, тем больше изменения. Там и десяток наберется, конечно. Но вот надо смотреть по конкретному месту.
Да, давайте же вернемся к, собственно говоря, методам, на основании которых предсказывают и предсказывали раньше погоду. Ну, мы сделаем это после короткой рекламной паузы. Друзья, оставайтесь с нами, все самое интересное впереди. Это программа «Кот Шрёдингера».
Кот Шрёдингера. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
Друзья, мы возвращаемся к вам. Это программа «Кот Шрёдингера». Сегодня с вами Андрей Константинов, редактор журнала «Кот Шрёдингера». И у нас в гостях Михаил Толстых, доктор физико-математических наук, сотрудник Института вычислительной математики и гидрометцентра. И мы говорим о том, как ученые предсказывают и предсказывали раньше климат. Да, как же они это делали и делают сейчас?
Ну, я бы хотел немножко поправить. Все-таки мы занимаемся не прогнозированием климата, потому что это в принципе невозможно. Мы, наверное, все-таки пытаемся работать в области прогноза погоды.
Да.
Хотя в Институте вычислительной математики мы занимаемся исследованием изменения климата. Но назвать это прогнозом, мне кажется, это было бы слишком сильно.
Принимается, да, поправка. Погода. Итак, что же, на каком основании, собственно, мы можем судить о погоде? И судили раньше.
Ну вот я уже говорил, что раньше мы ориентировались в основном на приметы.
Так.
Но большой скачок произошел с изобретением первых приборов. В конце 16 века появился первый термоскоп, прообраз современного термометра, и изобрел его никто иной, как небезызвестный Галилео Галилей.
О, как же он измерял температуру, ведь градусов-то наших не было.
Совершенно верно, у него не было шкалы, и измерение было качественное. Ну, совершенно так же, как в современном спиртовом или ртутном термометре. Был некий столбик, по которому жидкость, тогда это первая жидкость была вода, поднималась выше или ниже.
Угу.
И уже в привычных единицах, конечно, мы стали измерять температуру, когда появились шкалы. Вот, но мы сейчас все пользуемся с вами шкалой Цельсия.
Угу.
Потом появился... такой замечательный прибор, как барометр. Первый барометр изобрел в Италии Евангелиста Торричелли, и было это в конце 17 века. И это был не коробчатый барометр, он появился гораздо позже, это был ртутный барометр.
Барометр измеряет давление.
Да, барометр измеряет...
Хотя я знаю, там на шкале у него почему-то написано «Великая сушь». Да, жара, холод, великая суша. У меня прям дома есть барометр, там вот есть такое обозначение.
Правильно, потому что уже когда появились эти барометры, люди стали записывать.
Угу.
Вот тут, наверное, надо чуть-чуть отвлечься. Когда появились барометры, появились термометры, постепенно появились и регулярные метеонаблюдения. Сначала это были отдельные наблюдения в отдельных городах, потому что именно там обычно располагались, ну, такие простейшие наблюдательные пункты. Но и люди смотрели журналы и читали. Вот здесь было высокое давление, ага, и было ясно. А вот здесь было низкое давление, и был дождь. И постепенно вот люди связали эти два фактора.
Угу, да, потому что одно дело что-то измерить, а другое дело предсказать. Вот
это еще
что...
не предсказание, это просто они фиксировали,
да,
в журналах.
Это не в будущем, да, вот в настоящее время. Если низкое давление, то дождь. Да, это еще недостаточно для предсказания. А вот про историю метеонаблюдений я вот часто слышу. Самый жаркий год в истории метеонаблюдений. Уже в 10 или 15 лет нам каждый раз говорят, каждый год говорят, это был самый жаркий год в истории метеонаблюдений. Самый жаркий месяц, сплошные рекорды, все только в одну сторону. А что это за история метеонаблюдений? Сколько она включает в себя лет?
Ну, в зависимости от страны. В нашей стране мы недавно, несколько лет назад, отмечали 175 лет метеослужбы. И именно с этой поры, то есть, ну, чуть больше, чем, то есть, меньше 180 лет, длится российская история метеонаблюдений. За рубежом она началась, пожалуй, впервые в Англии, и было это, ну, это не могло быть раньше, чем были изобретены все сопутствующие приборы.
Угу.
Вот, то есть, тоже порядок нескольких веков.
Угу. Да, ну так а как же перейти от измерения вот приборами температуры и давления к предсказанию того, что будет?
Здесь надо еще немножечко рассказать про измерения. Угу. Наш соотечественник Павел Молчанов в 1933 году изобрел такой замечательный прибор, который с тех пор широко используется во всем мире, называется радиозонд. Это, по сути, воздушный шарик, к которому подвязана коробочка, в которой стоит и термометр, высотомер, значит, прибор для измерения силы ветра. Угу. И он взлетает и по радиопередатчику на Землю передает то, что он там померил на различных высотах. И пока не появились компьютеры, прогноз делали примерно так. По данным наземных измерений уже была сеть, уже было не только это в одной точке, в одном городе, и в нашей стране, и в других странах была целая сеть, которая в одно и то же астрономическое время делала измерения температуры, давления, может быть, осадков, ветра и тому подобное. И дальше все эти наблюдения тогда еще вручную наносились на географическую карту. Карта была большая. И дальше, значит, соединяли точки с примерно равными значениями линиями равного уровня. И так появились первые метеорологические карты.
Угу. Это, эти, наверное, занимаются какие-то английские джентльмены в часы досуга. Это еще не было профессиональным занятием.
Да. Ну, нет, это уже, по сути, стало профессиональным занятием. Угу. Угу. А дальше, помимо этой карты, у синоптиков было не только карта за данный момент, но и карта, сделанная 12 часов назад.
Так.
И если их положить рядом, мы могли видеть, как... Ну, можно, на этих картах уже можно было видеть циклоны и как они двигаются. И первые прогнозы выглядели примерно таким образом, что мы смотрели, как двигался циклон 12, в течение 12 часов, и предполагали, что он примерно так же будет двигаться и дальше, следующие 12 часов.
А, так я понял. Самым важным для предсказания погоды было, собственно, открытие таких вот глобальных атмосферных явлений, таких вот как циклоны, да, такие гигантские вихри, да, как я понимаю,
да,
что такое циклоны.
Да, но надо сказать, что и атмосферная физика не стояла на месте, и появились уже уравнения, которые на первых порах приближенно, потом все более и более точно описывали поведение атмосферы. Но пока не появились компьютеры, вот ничего с этими уравнениями практически сделать было нельзя. Хотя надо отметить, что первый прогноз, как-то похожий на современный, был сделан во время Первой мировой войны английским ученым Льюисом Фраем Ричардсоном. Он, поскольку дело в том, что в Англии метеорологическая служба исторически являлась подразделением Министерства обороны.
Ну, разумно.
Поэтому никаких проблем для английского Министерства обороны найти 100 человек и посадить их за арифмометр, в общем-то, не было. И вот первая попытка прогноза во время Первой мировой войны состояла в том, что многочисленные уже тогда наблюдения...
Это профессия, кстати говоря, людей за арифмометром, она, по-моему, так и называлась в те времена, компьютер. Вот этот вот человек, его работа называлась компьютер. Если не ошибаюсь. Да-да-да, простите, продолжайте.
И Льюис Фрай Ричардсон написал довольно простую по современным меркам математическую модель. По сути, это было всего лишь одно уравнение, которое описывало, как будет изменяться атмосферное давление. И вот он, используя имевшиеся у него наблюдения, а это речь шла о Западной Европе, и поэтому этих наблюдений было достаточно, вот он их соорудил такие, так сказать, расчетные таблицы и раздал их вот девушкам, которые работали на этих арифмометрах. И вот они пытались с помощью этого уравнения посчитать. Но тогда еще вычислительная математика как наука была в самом зародыше, поэтому, просчитав прогноз на 6 часов, модель Льюиса Фрая Ричардсона, к сожалению, развалилась. Есть такая штука, как вычислительная неустойчивость.
Но все-таки 6 часов она смогла более-менее точно.
Нет, и более-менее она точно не смогла, получилось. Не получилось. Но, тем не менее, сам подход, то есть использовать математическую модель, взять текущие наблюдения за атмосферой, каким-то образом подать их в качестве входных данных для этой модели и с помощью уравнений рассчитать, что же будет с атмосферой через несколько часов, через несколько дней. Этот подход, в принципе, сохранился и сегодня.
Давайте сделаем небольшую ремарку. А что же такое вычислительная математика? Чем она отличается от просто математики?
Но математика обычно занимается, работает с объектами, ну, например, шар, ну, с чем-то, ну, как бы сказать, непрерывным. Вычислительная математика работает с такими объектами, которые можно представить на компьютере. На компьютере мы тот же шар не представим. Это должна быть какая-то совокупность маленьких сегментов. Ну, я вот как-то пытаюсь это объяснить.
Да, да. Друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Все самое интересное впереди. Оставайтесь с нами.
Кот Шрёдингера.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
В эфире программа «Кот Шрёдингера». Мы продолжаем разговор о предсказании погоды. Сегодня в студии ведущий Андрей Константинов, и у нас в гостях Михаил Толстых, сотрудник Института вычислительной математики и гидрометцентра. Мы говорим о том, как предсказывают погоду с помощью современной математики и суперкомпьютеров. Есть, значит, специальная некая такая погодная математика, да? Или вот что это за математика, при помощи которой мы можем предсказать погоду? Она описывает все вот эти вихри, как-то можете это описать?
Ну, я попытаюсь. Мы берем, разбиваем атмосферу на много-много-много мелких условных кусочков или объемов. Вычислительные математики говорят, что мы вводим сетку в трехмерном пространстве. То есть можно себе представить, что у нас есть некая условная вертикальная колонка. Внизу она имеет размеры в настоящее время порядка двух десятков километров, то есть квадрат 20 на 20 километров, и он идет от поверхности Земли, такой вертикальный столбик, до уровня примерно в 25-35 километров. По вертикали мы тоже разбиваем эту колонну на кусочки. И вот для каждого такого получившегося параллелепипеда мы записываем уравнение. Мы записываем уравнение гидродинамики, которое описывает все силы, которые действуют на этот параллелепипед. Ну, от соседей слева, от соседей справа, от соседей снизу и сверху.
А что это за главные силы такие, которые, вот что это за факторы, которые...
Ну, давление,
скорость.
Да.
Скорость ветра, да.
Ну, да, вот есть там уравнение Бернули.
Так, еще что? Ну, температура, может быть?
Температура, естественно, да.
Температура, давление, скорость.
Еще, естественно, если мы говорим о погоде, то это концентрация водяного пара.
Концентрация водяного пара важна.
А иначе мы не получим осадков.
А это от этого зависит осадок. Чем она выше, тем больше вероятность осадков.
Нет, если она перейдет через точку насыщения, тогда она, естественно, сконденсируется и образуется капли.
А, тут даже речь не о вероятности, а после определенного момента они будут сверяться 100%.
Да, но вы абсолютно правы в другом, поскольку, как я уже сказал, на Земле у нас квадратик 20 на 20 километров, а облако может быть и порядка километра, а мы пока у нас компьютеры, мощность компьютеров не позволяет делать этот квадратик на Земле, скажем, километр на километр, то нам приходится учитывать и вероятность того, что в этом квадрате 20 на 20 будет облако, из которого все-таки что-то вывалится.
Ага, то есть минимальная территория, для которой сегодня предсказывают погоду, это территория квадрат 20 на 20 километров.
Я сейчас говорю о прогнозе на глобусе, потому что вот наша лаборатория, она занимается как раз глобальным прогнозом. Но и в гидрометцентре, и во всем мире, помимо глобальных моделей, которые пытаются считать прогноз на несколько, и считают на несколько дней, есть и специальные модели, которые покрывают не весь земной шар, а, например, только европейскую территорию России с некоторым запасом. И тогда нам вычислительные возможности позволяют сделать как раз этот квадратик километр-два.
То есть мы вполне можем делать прогноз для разных районов Москвы, это все.
Нет, а дальше, но это опять-таки масштаб километр-два километра. А дальше, если мы хотим уже идти на уровень, ну, если говорить о большой части Москвы, то да, наверное, можем. Если мы пытаемся говорить о нашем квартале, то, наверное, еще не можем, потому что там уже вступают в силу такие тонкие вещи, как надо учитывать, как обтекаются здания. Это все пока еще у нас не сделано. Ну, в мире ведутся такие работы, но пока точно мы это описать еще не можем на уровне отдельного квартала.
Так, а я как-то я знаю, что в этом предсказании вам помогают какие-то особенные распараллеленные вычисления, вот суперкомпьютерная техника помогла достичь чего-то такого нового и важного. Вот расскажите об этом применении суперкомпьютеров и параллельных вычислений современных. Насколько это продвигает нас вперед? Что это вот? Это позволяет уменьшить сетку или что это позволяет сделать?
Конечно. Дело в том, что ну, вот я начал говорить о том, что мы делаем, по сути, прогноз, представляя, разбивая атмосферу на маленькие параллелепипеды, ну, относительно маленькие. Но дело в том, что этих параллелепипедов получается порядка 100 миллионов, ну, если делать все как надо. А я еще не сказал, что помимо уравнений у нас же надо учитывать то, что нас греет солнце, то, что поверхность в ночное время, она, как вот в школе нас учили, она, значит, начинает остывать, это тоже надо учитывать.
Это входит в эти же уравнения? Или
она входит как правая часть. Я не знаю, как это сказать попроще, но...
Хорошо. Она тоже, да, все это тоже...
Но мы должны обязательно это учесть, иначе мы ничего хорошего не получим. Также мы должны в каком-то виде учитывать облака, также мы должны учитывать трение ветра о землю, когда он обтекает по препятствию, например, те же здания. Все это должно каким-то образом учитываться, иначе ничего не получится. И когда у нас есть, ну, вычислительные математики говорят, размерность системы, когда система столь большой размерности, то единственный вариант, чтобы посчитать прогноз в разумное время, это использовать параллельные вычислительные системы.
А людям этим вот с рифмометрами ты точно не справится.
Точно не справится. Я еще хочу сказать, что в 1947 году, когда появилась первая в мире вычислительная машина ENIAC в Америке, для нее было с самого начала поставлено, для чего она создавалась. Ну, какое было обоснование? Обоснование первое – рассчитать ядерный взрыв. И вторая задача, которая тогда уже стояла, это рассчитать прогноз погоды. И так оно и получилось. С той поры самые мощные вычислительные системы, одни из самых мощных, они установлены по всему миру в национальных метеорологических службах всех стран.
То есть суперкомпьютеры, они с самого своего рождения как раз были вот заточены на прогноз погоды.
Но тогда еще не было слова «супер», это, наверное, был первый компьютер.
Да, тогда он был слабее, наверное, чем наши мобильные телефоны, да?
Ну, намного слабее. И надо сказать, что, конечно, современные компьютеры, они все развиваются по пути параллельности. Ну, представьте себе, что у вас есть компьютер, который состоит из, ну, скажем так, нескольких тысяч, может быть, десятков тысяч процессоров. В принципе, процессоры, кстати сказать, в большинстве своем сейчас используются той же компанией Intel, что и в наших настольных компьютерах. Только эти процессоры, они помощнее, ну, и специально предназначены для того, чтобы использоваться в параллельных вычислительных системах.
То есть имеется в виду, что не один такой большой и супермощный процессор, а много маленьких, работающих одновременно. Вот это им под параллельными вычислениями.
Конечно, да. Угу. То есть у нас уже даже настольные компьютеры, даже ноутбуки имеют несколько ядер.
Несколько ядер в процессоре.
Угу. Да.
А почему это лучше, чем один большой процессор?
А потому что его, если сделать, то очень много уйдет энергии. Чем быстрее процессор, тем больше он требует энергии на свое охлаждение.
Такие банальные вещи.
Да, то есть каждое вычисление, каждое сложение, каждое умножение требует пусть маленького, но количества энергии. Если все это сделать очень быстро, значит, он просто перегреется и расплавится. Поэтому единственный возможный путь в настоящее время – это объединять усилия многих процессоров и сделать так, чтобы ваша математическая модель, с помощью которой вы рассчитываете прогноз погоды, могла бы использовать все их сразу.
Хорошо, у вас появилась вся эта замечательная и мощнейшая техника. И что, прогнозы погоды радикальным образом улучшились, так же, как улучшилась сама техника? Они стали намного точнее? Вот как вы прокомментируете вот эту вот динамику точности предсказаний?
Ну, я хотел бы сказать, что, к сожалению, наша страна существенно всегда отставала в этой области. И, пожалуй, что первый вычислитель, который более-менее соответствовал тогдашнему мировому уровню, у нас появился в 2008 году. Uh-huh. Вот. Но он довольно быстро устарел, сейчас все быстро развивается. И как раз вот сейчас мы в ожидании новой вычислительной системы, которая вот уже снова позволит сократить наше отставание по вычислительным возможностям. Но я хочу сказать, что когда появился этот вычислитель у нас в 2008 году, это, в принципе, освещалось, угу. Нам удалось поставить в оперативную практику модели, которые стали давать существенно более качественный прогноз. Ну, конечно, это заняло некое время, но, в частности, я могу говорить о том, с чем лично я связан.
Да.
Ну, скажем так, можно сказать, что наше отставание от ведущих мировых центров в области именно глобального прогноза погоды сократилось в два раза, когда у нас появился этот вычислитель в 2008 году.
Кстати, а что это значит, глобальный прогноз погоды? Имеется в виду погода в каждой точке земного шара? Кажется, что-то другое, да?
Нет, именно так. Дело в том, что если мы хотим дать прогноз, скажем, по какому-то конкретному городу, угу. То, в общем-то, нам для этого не нужна модель, покрывающая весь земной шар. Угу. При условии, что она есть у кого-то другого, и этот кто-то другой может нам дать состояние прогноз состояния на границах нашей модели, которая будет, скажем, работать только по европейской территории России. Но если мы хотим сами давать прогноз на несколько дней, ну, скажем, 3-4-5, то нам уже нужна именно глобальная модель, потому что ветер же все время дует, и через 3 дня нам уже будет недостаточно информации, которая вот только по нашей территории. И будет влиять на нас даже южное полушарие, только это произойдет не сразу, а через где-то дней,
да.
5-6-7.
Угу. И за этим нужен глобальный прогноз.
Поэтому, если мы хотим делать его на 5-7 дней. А, кстати, хотел бы отметить, что больше его делать все равно смысла особого нет.
Сейчас мы к этому вернемся. Это, да, очень важно. Как раз хотел вас об этом спросить. Но перед этим небольшая рекламная пауза. Оставайтесь с нами, друзья. Это программа «Код Шрёдингера».
Код Шрёдингера. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка». Слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
В эфире программа «Кот Шрёдингера». Мы возвращаемся в студию и говорим сегодня о погоде и о том, как ее предсказывают ученые, в частности, математики. И сегодня программа веду я, Андрей Константинов, и у нас в гостях Михаил Толстых, сотрудник Института вычислительной математики и гидрометцентра, рассказывает нам о том, в данный момент, насколько нам стоит доверять прогнозам погоды там, на день, на неделю, вот, на месяц, насколько мы можем более-менее доверять, какая тут вот динамика.
Но, к большому сожалению, наша атмосфера неустойчива, поэтому если у нас есть какая-то малая неточность либо в модели, либо в начальных данных, скажем, там у термометра есть погрешность, то в силу свойств атмосферы это малое возмущение постепенно разовьется и станет очень большим. И ученые доказали еще в 70-е годы, в частности, здесь надо упомянуть нашего академика Монина, что мы можем относительно надежно предсказывать погоду лишь на 5-7 дней. При этом, вот, может быть, кто-то бывал в Западной Европе и смотрел при этом прогноз погоды по телевизору. Вы могли заметить, что если прогноз дается на 3-й, 4-й или 5-й день, то обязательно в скобочках стоит что-то типа 3 из 5, 2 из 5.
Что это значит?
Это означает, как сами люди, которые делают этот прогноз, оценивают его надежность.
То есть 2 из 5, это скорее наш прогноз совсем не оправдается.
Да, но под этим есть глубокий смысл. Мы не можем поставить термометры, спутники тоже не могут мерить температуру на каждом метре земного шара. Спутник меряет с шагом в несколько десятков километров. Наземные приборы мы сами знаем. Там, как правило, это какие-то города, населенные пункты. И поэтому у нас всегда есть заложено в саму технологию прогноза некоторая неточность представления начальных данных. Просто потому, что мы их не можем физически измерить. И эти малые неточности, они со временем начинают расти. Именно потому, что вот атмосфера есть неустойчивая среда.
Так.
И постепенно эти неустойчивости приводят к тому, что полученное нами решение начинает чем дальше, тем больше отклоняться от истинного, от того, что мы будем наблюдать через 5-7 дней.
А вот на протяжении вот более-менее этого надежного периода 5-7 дней, там тоже каждый следующий день все меньше, ну, вероятность того, что прогноз будет сильно
совершенно
уменьшается.
Верно. Тоже так. Совершенно верно, именно так.
Ну, а давайте теперь немножко поговорим о глобальных климатических изменениях. Ваш институт занимается и предсказанием глобальных климатических изменений.
Я бы все-таки говорил осторожнее, я бы не употреблял слово «предсказание», потому что это дело крайне неблагодарное.
Да.
Наш институт участвует в работах международной группы экспертов по изменениям климата, которые проводят регулярные сравнения различных моделей климата. И называется эта деятельность все-таки гораздо осторожнее. То есть эта деятельность называется оценки возможных изменений. То есть вот слово «прогноз» предпочитают
не использовать. Хорошо, оцените, пожалуйста, что нас, возможно, ждет. Каким выводом вот вы пришли на основании ваших исследований?
Ну, я сам, к сожалению, этой темой не занимаюсь. У нас этим занимается Евгений Михайлович Володин. Но, судя по его докладам, в общем-то, его мнение достаточно близко к к тому, что говорит международная группа экспертов по изменениям климата.
Что... Она, кажется, говорит, что нас ждет катастрофа.
Если нет, будем... совершенно она этого не говорит, нет. Это угу. не совсем так.
Так.
Существует несколько сценариев эволюции изменений, ну, например, того же углекислого газа, и для каждого из этих сценариев выполняются расчеты с помощью независимых моделей в разных странах. Но прежде всего я хотел бы сказать одну очень важную вещь, что климат меняется независимо от того, есть человек или нет. И просто человеческое влияние – это лишь один из факторов.
Но... то есть вы вот не сторонник антропогенной теории глобального потепления.
Нет, подождите, я хотел сказать, что есть несколько процессов, которые друг на друга накладываются.
Это просто один из процессов.
Да. Угу. Например, вот из летописи мы знаем, что в средние века были периоды, когда довольно много людей в Западной Европе элементарно померло от голода. Почему? Потому что было холодное лето, картошка не успела созреть, ну, как-то эту зиму перезимовали. Но ситуацию довершила второй холодный год, угу. когда был большой неурожай. Все, что можно было подъесть, подъели, и вот были случаи массового голода, к сожалению.
Угу. Ну, слушай, так и смутное время начиналось в России.
Совершенно верно. Совершенно верно. Это говорит о том, что были периоды такого экстремального похолодания. И говорить о том, что в это время как-то человек на это сильно влиял, наверное, не приходится. Если мы посмотрим на...
Ну, раньше-то не влиял, но теперь все изменилось. Это не значит, что теперь он не может влиять.
Нет, совершенно верно. Я хочу сказать, что есть два не связанных между собой процесса. Есть естественные колебания климата. Природу этих колебаний мы еще не очень хорошо знаем. Есть различные гипотезы. Например, пытаются люди изучить связь с... какими-то явлениями, скажем, на Солнце. Но так или иначе, это естественная изменчивость, можно так сказать. Естественные процессы, происходящие в природе. Но на эти процессы, которые происходили бы в любом случае, накладывается действительно влияние человека. И вот оно статистически надежно доказано. Вот. И, наверное, основной вопрос состоит в том, что какое соотношение этих факторов и как мы их можем изучить.
Да, в какую сторону идут природные процессы? Некоторые же говорят, что нас от антропогенного потепления спасет ледниковый период, а другие говорят наоборот, что антропогенное потепление спасает нас от надвигающегося ледникового периода. Как вы относитесь к таким идеям?
Ну, я отношусь так, что мы очень мало знаем о натуральных колебаниях климатической системы. То есть
просто не можем ничего сказать.
Ничего про них сказать не можем. Да. Но то, что деятельность человека однозначно способствует потеплению, это уже доказано практически однозначно. Вот. Весь вопрос состоит сейчас именно вот попытаться... И, кстати, я хотел еще сказать, что если на начальном этапе деятельности международной группы экспертов по изменениям климата люди интересовались, что будет через 100 лет, через 50 лет, то, поняв, что мы не очень хорошо владеем информацией о природных колебаниях климата, сейчас все больше и больше акцент делается на ближайшее десятилетие. Предположение, что более-менее мы можем как-то предположить, что будет с естественным состоянием атмосферы.
К сожалению, у нас осталось совсем мало времени. У меня есть несколько вопросов, которые нам прислали школьники. Вот, в частности, многие спрашивают, вы как-нибудь используете свои навыки прогнозирования погоды в повседневной жизни?
Ну, я их использую таким образом, что поскольку мы занимаемся прогнозом с помощью параллельных компьютеров, у меня на телефоне я могу посмотреть карту прогноза погоды, в том числе сделанную с помощью нашей модели, которая оперативна в гидрометцентре России.
Совершали ли вы когда-нибудь глобальные ошибки в вычислениях, спрашивает восьмиклассница Анастасия.
Глобальная ошибка в вычислениях сделать сложно. Дело в том, что модель, прежде чем быть принятой в оперативную эксплуатацию, обязательно должна пройти испытания. Эти испытания длятся целый год, и за этот год все, в том числе люди, независимо от нас, смотрят, что у нас получилось, что не получилось, и собирают вот, соответственно, наши успехи и неудачи. И если у нас особых успехов нет, нас бы просто не приняли бы оперативную практику.
Вот Алиса из 7 класса спрашивает, был ли у вас такое, что ваше мнение расходилось с мнением других ученых, и кто в итоге оказался прав?
Ну, наука так и устроена, что должны быть разные мнения, и такие случаи в моей жизни бывали, и это совершенно нормально, и думаю, что так и будет дальше. Когда-то бывал прав я, когда-то бывали правы мои коллеги. Это нормально.
И вопрос, который зарабатывает, который выигрывает сегодня приз, подписку на журнал «Кот Шрёдингера». Это Альфи из 9 класса. Верили ли вы прогнозам погоды, когда еще не связали свою жизнь с этой областью? И верите ли сейчас?
Когда я связал свою научную деятельность с прогнозом погоды с помощью математических моделей, конечно, прогнозы были гораздо хуже, но и возможностей было гораздо меньше. Было гораздо меньше метеорологических спутников, были гораздо более слабые компьютеры. И я относился, конечно, с некоторым, ну, не недоверием, но у меня скорее был хороший азарт.
Ох, к сожалению, нам пора заканчивать. Спасибо, друзья. Это была программа «Кот Шрёдингера». До новых встреч.
Кот Шрёдингера.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.